сенатор Клишас. Да, тот самый.
На прямой связи со студией «Радио Спутник» председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук и профессор Андрей Клишас. Мы обсуждаем главные новости, важные заявления за минувшую неделю. Андрей Александрович, я надеюсь, вы по-прежнему с нами на связи.
Да, конечно. Добрый вечер.
Позвольте, может быть, сейчас не совсем по плану, но мне давно уже интересна ваша точка зрения, вот по какому вопросу. Вы, наверное, слышали, за последнюю неделю-две появилось очень много публикаций и заявлений, как политиков, так и людей, которые называют себя экспертами по России или там, по экономике. И очень часто они говорят или пишут одно и то же. Они пишут, знаете, мы ошибались, когда неверно рассчитали возможности России производства боеприпасов. Да, вы знаете, мы ошибались, когда прогнозировали, что санкции нанесут непоправимый урон. Там можно дальше продолжать, они ошибались. Но я нигде не прочитал, чтобы кто-нибудь им написал, значит, подождите, вы или некомпетентные эксперты, или дураки, или что? Почему сейчас такой вал вот этих публикаций, да, мы ошибались, а дальше-то что? И чего вы ошибались? Вот хочется у них спросить, а никто не спрашивает. Как вы думаете, почему?
Ну, потому что это не эксперты. Потому что эти люди обслуживали те политические решения, которые принимали правительства западных стран. Иначе невозможно объяснить появление всех этих пакетов санкций. Они просто не работают, как мы видим, да, там в подавляющем большинстве. Да, конечно, они наносят определенный ущерб нашей экономике, делают себестоимость тех или иных товаров выше, очевидно. Издержки в ряде наших отраслей растут, это тоже так. Но они не приводят к тому, на что были рассчитаны. На что были рассчитаны санкции все экономические? На то, что Россия не сможет с помощью своего промышленного потенциала обеспечивать ведение боевых действий. Ведь так объясняли они санкции. Санкции нужны для того, чтобы остановить войну. Так говорили эксперты, и в первую очередь западные политики вторили экспертам. Мы вводим санкции, чтобы остановить войну. У России не должно быть возможностей по производству вооружений. В результате санкций технологии у нас сделали настоящий прорыв за последние годы. Производство вооружений выросло в разы, а по некоторым направлениям в десятки раз, да, за счет внутренних ресурсов, которые есть у страны. Люди, которые работают в этих отраслях, стали намного больше зарабатывать, то есть оживился внутренний рынок во многом. Российская экономика показала устойчивый рост, о чем сообщил Всемирный банк, да, и там всякие другие международные организации подтверждали. Ну вот, собственно, и все. А эти эксперты, они не обладали экспертными знаниями по этому вопросу. Да?
Им то есть они говорили то, что они хотели услышать?
Наверное, им говорили то, что они хотели услышать. Угу. Потому что невозможно с помощью санкций запереть российскую экономику. Россию, которая имеет самую протяженную в мире сухопутную границу, которая имеет выход к нескольким морям и океанам, да, имеет порты от Дальнего Востока до Балтики. Российская Федерация, которая имеет крупнейшие запасы природных ресурсов на сегодняшний день. Страна, которая полностью обеспечивает себя продовольствием и экспортирует огромное количество продовольствия. Да? Ну как можно эту экономику замкнуть, закрыть, отрезать от экономики всего мира? Невозможно. Но были эксперты, которым нужно было повторять ряд тезисов, которые от них просто ждали. Тезисов, которые сопровождали и идеологически поддерживали тот санкционный пакет, который принимался Западом один за другим. И они видели, что этот пакет не работает, но продолжали принимать. И в итоге-то, в первую очередь, европейская экономика понесла самый серьезный урон. Поэтому, ну какие, Евгений, эксперты, о чем вы говорите?
Ну вот. Бурление же еще вызвало вот это заявление Роберта Фица, словацкого премьера, о том, что, ну, друзья, перестаньте уже говорить о том, что Россия когда-нибудь вернет Донбасс и Крым. Этого не произойдет. Один из немногих европейских политиков, который вот честно и прямо это говорит, конечно, он подвергся сразу же критике, это мягко сказать. Как вы думаете, почему он об этом говорит? Это явно не то, что хотели бы услышать в Брюсселе.
Ну, конечно, это явно не то, чего бы хотели услышать в Брюсселе. В Брюсселе хотели бы дальше обсуждать формулу мира Зеленского, о которой мы с вами в прошлой половинке часа поговорили. Ну, первому всегда сложно. Но просто кто-то же должен сказать, что, господа, вы живете в другом мире. Это нереальный мир, поэтому обсуждать бессмысленно ваши тезисы, да, это все равно, что обсуждать формулу мира Зеленского. Ну, какой смысл в этом? Да? Это какие-то мечты, которые не подкреплены абсолютно ничем. Ну, давайте еще помечтаем о том, как нанести России поражение на поле боя. Да, ну, такой их избитый тезис, который они повторяли год назад, что Россия должна понести поражение на поле боя. И вот они твердили один за другим про это поле боя. У них уже боеприпасы все закончились, вооружений никаких не осталось. Их промышленность производит столько снарядов в Европе, сколько Украина за один день тратит, а они все ждут поражения России на поле боя. Ну, поэтому, ну, ничего, постепенно, это очень важно, что европейские политики начинают об этом говорить, потому что постепенно, сначала Фица, потом другие, они постепенно вернут их к той реальности, просто это неизбежно, реальность их накроет, реальность в какой-то момент их накроет, как сейчас этот гарнизон в Авдеевке украинский накрыли российские снаряды, так и реальность накроет европейских политиков. Поэтому ничего, они вслед за Фицо начнут все это повторять Зеленскому или кто там будет вместо него.
Отвратительное сообщение на этой неделе пришло из Латвии. Там Конституционный суд страны признал соответствующей Конституции норму, по которой россияне должны доказать знание латышского языка для того, чтобы получить новый вид на жительство. Новый вид на жительство. Но тут на что ссылается Конституционный суд, геополитическую...
Да, Евгений, даже да. Не трудитесь. Нет в Латвии никакой конституции Конституционного суда. Но это страна заявленных русофобов. Вы не утруждайте себя. Какие там цитаты? Латвии неоднократно указывали на то, что они нарушают права национальных меньшинств. Что Латвия, что Эстония – это страны, которые просто исключили сначала из любой политической и общественной жизни огромную часть своего населения. Люди, которые, по сути дела, создавали экономику, социальную инфраструктуру советских прибалтийских республик в течение многих десятилетий, когда эти республики находились в составе Союза СССР. Я думаю, что это было лучшее время с точки зрения развития их экономики, промышленности, всего, да? Посмотрите, насколько сократилось население этих стран. Посмотрите, насколько сократилась экономика в реальном выражении этих государств. Ну, некоторые называют эти страны, знаете, таким забавным словом «вымираты». Да, они действительно вымирают. То есть, по сути дела, ну, не знаю, там историки, политологи многие говорят о том, что это вот в полном смысле слова лимитрофы, да, это государства, которые по факту не состоялись, они не могут самостоятельно существовать. Поэтому какая конституция, какой там конституционный суд, какие законы, им даже Европа постоянно напоминает о том, что они нарушают базовые европейские правила, связанные с соблюдением прав национальных меньшинств. Ну, сейчас-то уже они не напоминают даже, да, потому что это бессмысленно абсолютно разговаривать с ними. Но раньше, скажем так, еще очень такие травоядные европейские времена, когда в Европе действовали какие-то правила, связанные с защитой прав и свобод, свободой слова, защитой права собственности, когда они действительно заботились о собственном инвестиционном климате, прибалтийским государствам и Латвии в том числе постоянно напоминали, что неплохо было бы как-то все-таки соблюдать европейские правовые стандарты. Они тогда, извините за грубость, посылали своих хозяев из Брюсселя. Ну, а сейчас уже, в общем-то, терять-то что? Той же самой. Поэтому, я думаю, даже нет смысла вот погружаться. Это просто очередной шаг, направленный на то, чтобы выдавить население русскоязычное, тех, кто там родился зачастую, жил или сам, или родители, близкие родственники жили в этих республиках в течение многих десятилетий, создавали эти страны в полном смысле этого слова, их экономику, социальную, культурную жизнь. Они просто убирают их из собственной жизни нынешней. А там ничего не останется после этого, ничего.
Вот вы меня осудите наверняка, Андрей Александрович, но мне вот жалко Латвию. Там когда-то был, они делали ВЭФ, там был Зинтерс, который девушки многие любили. Они выпускали чудесные железнодорожные локомотивы. Сейчас вообще ничего нет.
Это все в советское время,
вот. Евгений. Все, ничего нет.
Вы подтверждаете то, что я говорил. Это все появилось в советское время. Я был в Латвии один раз в своей жизни.
В Риге?
В Риге, в Юрмале, там на побережье, там жили одни русские. Вот, ну, по крайней мере, с кем я общался. Там большинство людей, с которыми мне встречалось, там, ну, в курортных местах, там, на побережье, это были русские. Они там жили уже давно. Там все меню были на русском языке в ресторанах, да. Потому что там это было большое комьюнити, при том, что они испытывали давление, серьезное давление со стороны латвийского государства, но поскольку они привносили деньги, инвестиции, обратите внимание, не немцы там были, не финны, не шведы, не поляки, да? Нет, это русские поддерживали жизнь этих стран после того, как они вышли из состава Союза СССР. А до этого, как вы правильно говорите, русские создали им промышленность, и все, что мы знаем, было создано в советский период, не раньше там появилось. Это при том, что русофобия там была и в то время. Но тем не менее, русские с этим как-то умудрялись мириться и создавать им действительно нормальную жизнь. Сейчас они русских выдавили практически или выдавливают. Там ничего не останется. Это будут вымирающие страны. Они сейчас уже вымирают. Поэтому какие-нибудь скучные шведы приедут туда отдыхать, может быть.
Ну, как в Эстонию финны приезжают выпить, да. Так вот, в самой Эстонии пресса так подхихикивала над решением Министерства внутренних дел России объявить нынешнего премьер-министра Каю Каллас в розыск. А теперь они перестали подхихикивать и говорят, а премьера Эстонии Каю Каллас, объявленную в розыск России, могут выдать в Москве, когда она поедет за границу. Это не кто-нибудь, а генеральный прокурор страны сказал. И говорит, что сейчас, пока она премьер-министра, нет, а вот когда она, у нее закончится срок вот этого вот пребывания у должности, тогда и еще сложнее придется. Генеральный прокурор, они поднапряглись немного, как вы думаете?
Нет, они не напряглись, они не могут напрягаться. У них нет мозгов. У них просто нет мозгов, потому что как поднапряглись? Ну, просто несут полную ахинею, да? Ее могут задержать и сейчас. Кто будет вообще принимать всерьез из государств какой-то там эстонский паспорт? Кто посмотрит на премьер-министра страны, экономика которой равна нулю? Кому она нужна, эта экономика, и кому нужен этот премьер-министр? Кто знает этого премьер-министра?
Логично.
Поэтому это очень серьезно для того, что объявили в розыск. Это очень правильно. Это очень правильно. Потому что она наговорила на кучу статей Уголовного кодекса. И то ущемление прав наших граждан, в том числе, которые там находились, и та политика, которую проводило ее правительство, это не может оставаться безнаказанно. Совершенно верно, было сделано. Поэтому они похихикали, а потом все-таки кто-то попытался их как-то немножко вернуть к той же самой реальности. И вот эта реальность, она накроет и премьер-министра Эстонии, и генпрокурора, и всю их эту лимитровскую
шайку.
Лимитровское образование.
По-прежнему обсуждают Карсона, который в Москве был. Понятное дело, что все посмотрели интервью Путина, которое он дал Такеру Карсону, а дальше стали и самого Карсона обсуждать, и что он думает про Россию. Говорит, вообще в России продукты дешевле и очень даже неплохие. А чизбургер в России, как в США. В общем, делится Карсон впечатлениями, американцы его слушают, но самое интересное, что и русским интересно, что Карсон говорит о России. Вам не кажется, что он, ну, такое... Он же далеко не первый журналист американский, который приезжает в Россию. Далеко не первый иностранный журналист, который взял интервью у Путина. А к нему вот так вот, по крайней мере, в России с пиететом и интересом относится. Как вы думаете, в чем секрет Карсона?
Ну, секрет его очень прост. Просто Карсон выбился из того мейнстрима, который полностью подчинил себе информационное пространство в Соединенных Штатах. Да? Он просто из него выбился, из этого мейнстрима, и, ну, в некотором смысле делает, продолжает делать свою работу, да, так, как он ее понимает правильным. Его выгнали там с телеканала, на котором он работал, в итоге он собственный там ресурс информационный открыл, да, в соцсетях размещает то, что снимает как журналист, и это пользуется огромной популярностью. Вот, Евгений, я несколько встречал таких оценок, в Телеграм читал, многие журналисты сказали, ну, там какое-то провальное интервью, что и так далее, и так далее. Это говорят люди, я посмотрел, у них просмотры, ну, может быть, там какие-то тысячи, единицы.
Это зависть, конечно.
У Карлсона, у интервью с Путиным десятки миллионов просмотров, если там не сотни, да, по всему миру. Это в Соединенных Штатах только там считали десятки. Я видел цифры, называли, что на всех площадках, на всех ресурсах, где оно было размещено, более миллиарда человек открывали это интервью и смотрели. Ну, это же совершенно другой уровень, да? Что важно? Почему оно пользуется такой популярностью? Потому что там предоставлены факты и предоставлена позиция, которая настолько не совпадает с тем, что звучит, ну, буквально из каждого утюга на Западе, что, конечно, это у людей вызывает интерес, это вызывает буквально шок. Ну как, экономика разорвана в клочья, а продукты качественные, произведены они в России, полки там ломятся от этих продуктов. Ну любой знает, что там в Нью-Йорке в метро нельзя зайти, потому что тебя там убьют, ограбят, все что угодно с тобой сделают. И это какой-то отдельный экстрим, да, пользоваться метро. У меня, кстати, есть друзья в Нью-Йорке, которые говорили, нет, никогда, никогда мы туда не заходим, это невозможно.
Ой, да? А как добираются?
Ну, по-разному добираются. Ну, такси. Такси. Такси в основном. Такси в основном тоже, кстати, небезопасно. Тоже небезопасно. Поэтому, когда он показывает, там он какую-то станцию показывал, мне говорили, да, там метро Московское, ну, это же совершенно, да, любую станцию покажи, не обязательно там исторический центр города.
Киевскую, я вспомнил, да-да-да, он Киевскую.
Вот, ну, это, конечно, будет совершенно другой уровень. Чистые улицы, нормальная инфраструктура, нормальные люди, которые хорошо одеты, которые тебе ответят по-английски, если им задать вопрос, да. Ну, тем более он был в Москве, ну, что уж говорить, Москва-то, ну, конечно, еще выше уровень и качество жизни, которую видят иностранцы, которые приезжают в Москву, прилетают сюда сегодня. Поэтому им говорят, что ходят опять, видите, они вернулись к своим старым сказкам. Им говорят, что по Москве ходят медведи, тут чуть ли не голод, да, экономика в клочья разорваны. Последние деньги, которые были у правительства, Путин потратил на производство бомб, людям нечего есть там и так далее, и так далее. То есть, ну вот это вот все. И дальше тебе журналист, американский, понятный журналист, показывает картинку совершенно другую. Показывает президента, который адекватно, серьезно излагает тебе, системно излагает свои взгляды на геополитическую ситуацию, на мировую политику, дает оценки происходящих событий, рассказывает, напоминает, по сути дела, те факты, которые хорошо всем известны, свободно оперирует цифрами, фактами, датами, называет нормально своих собеседников, оппонентов, не путает президента Мексики с президентом Бразилии, не сообщает тебе, что он беседовал недавно с кем-то, кто уже пару десятков лет как упокоился. Да? То есть нормальный, адекватный человек серьезно ведет с тобой разговор в прямом эфире.
Угу. А как вам понравилась вся эта реакция на интервью? Еще толком не успело оно выйти, как прям вот президенты и премьер-министры, представители Министерства иностранных дел стали говорить, это ложь. Это ложь, Путин врет, это ложь.
Посмотрели. Самое главное, что скорость их реакции говорит о том, что они просто ждали, когда это реально выйдет.
Когда
он поставит, и вот буквально они уже сидели вместе со своими спичрайтерами и помощниками, цитировали. А что мы услышали в их комментариях, кроме того, что это русская пропаганда и русская ложь? Они что, опровергли какой-то факт?
Нет,
вышел президент Оланд, например, да, и сказал, да неправду говорит президент Путин. Было вот так и так, а вот этого я не говорил. А когда обсуждали Минские соглашения, говорили вот об этом. Или, может быть, это сказала Меркель. Угу. Да? Или, может быть, Борис Джонсон, которого упоминал президент несколько раз в этом интервью, что-то так предметно откомментировал, сказал, да нет, другие были позиции. Я вот этих, таких позиций придерживался. Угу. Президент Путин говорил вот об этом, а Украина отстаивала такую точку зрения. Нет, они же ничего предметно не прокомментировали. То, что говорил президент о встречах, о договоренностях, которые были или которые могли бы состояться, у них не было что сказать. Они все сказали, жаль, что дали возможность русской пропаганде, вот предоставили такую огромную аудиторию. Вот это все неправда, это пропаганда, это не так. Мы же больше ничего от них не услышали.
Ничего, содержательно. Ничего.
Кстати, не только мы с вами не услышали, Евгений, что очень важно. Их избиратели тоже ничего от них не услышали. Там они попытались как-то перекрыть информационно, но не очень получилось в Америке, да, потому что там вышел доклад спецпрокурора, который сообщил, что Байден, ну, он как бы много чего не помнит, такой безобидный старик, злого умысла не было, когда он документы эти свои там хранил дома. И вообще похоже, что он не помнит дату смерти собственного сына. И как бы, понимаете, возможно, что это перекрывало в какой-то степени для части аудитории то, что говорил наш президент. Но вообще-то, когда они начинали сопоставлять речь президента России и оценки президента Соединенных Штатов, у которого, похоже, что не все в порядке со здоровьем, скажем так, аккуратно, то я боюсь, что они делали собственные выводы и очень неблагоприятные для американской администрации. Ну, а те, кто так немного помоложе и пободрее, там тот же самый Оланд или бывшая канцлер немецкая Меркель, они просто предпочли помолчать или отделаться какими-то там комментариями. Их ближайшие сподручные сказали, что это пропаганда, это вот...
В принципе, в данной ситуации промолчать это был не самый плохой выход. Может быть, Меркель-то и права.
Конечно, я, Евгений, с вами согласен. В данной ситуации для них промолчать это не самый плохой выход, потому что они понимают, что похоже, что у нашего президента все ходы записаны, и память у него, в отличие от Байдена, хорошая.
Возможно, что-то в течение этого эфира упустили мы. Что случилось за последние 7 дней, а мы с вами не обсудили.
Смотрите, у нас была, я буквально 30 секунд, у нас была очень такая напряженная неделя, делегация Совета Федерации работала в Красноярском крае, не могу об этом не сказать, потому что Валентина Ивановна Матвиенко посетила и Красноярск, мы были в Красноярском федеральном университете, в Сибирском он называется сейчас федеральном университете, потом был рабочий визит в Норильск, посмотрели на реновацию города, на то, что сделано сейчас для улучшения экологии. То есть у нас такой был очень-очень напряженный день. А вчера, обращаю внимание всех, был очередной съезд общества знания. И, знаете, я был под большим впечатлением, потому что это организация, которая действительно развивается, и я уверен, будет нести настоящие знания нашим людям. Поэтому давайте будем продолжать следить за событиями.
Классно. Спасибо вам за беседу. Благодарю вас, сенатор Андрей Клишес. Был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А мы по традиции продолжаем.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.